Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Для чего первый вице-спикер Совета Федерации выступил с идеей создания объединенной комиссии по проблемам республик Северного Кавказа? Московский городской суд принял решение освободить бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. Сегодня последний день прощания со скончавшимся в пятницу патриархом Русской Православной Церкви Алексием II. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Так, первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин выступил сегодня с идеей создания новой объединенной комиссии по проблемам республик Северного Кавказа. По его мнению, ситуация на Северном Кавказе в последнее время ухудшилась, поскольку силовые структуры и спецслужбы главным образом сосредоточились на борьбе с терроризмом и ликвидации последствий грузино-осетинского конфликта. С Александром Торшиным не согласны многие эксперты, видящие причину ухудшения ситуации в регионе в ошибочных действиях федерального центра. Тему продолжит Олег Кусов.
Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин согласен с тем, что ухудшение ситуации на Северном Кавказе носит тотальный характер.
Наложение большого количества отрицательных факторов требует от власти, и власть это понимает, некой мобилизации. Ни одна сфера человеческой деятельности не улучшается. Ухудшение идет тотальное просто. И как только идет ухудшение, сразу же поднимают головы нечистые на руку люди. Я обратил внимание как член Национального антитеррористического комитета, что террористическая активность сразу увеличивается. Какое-то второе дыхание получили наркодельцы. Опять наркомания пошла у нас, к сожалению, вверх. Ну и еще масса всяких болячек сразу, так сказать, из хронических, из наших сразу обостряется. Здесь нужно как-то вот так сгруппироваться, посмотреть, что можно сделать для того, чтобы ущерб от их деятельности был минимизирован. Причины самые разные. Каждый раз нужно внимательно смотреть, что же происходит. Ну вот смотрите, тот же самый юго-осетино-грузинский конфликт. Уж само бы себе плохо, что до оружия дошло. Да? Но посмотрите, как вольготнее стали себя чувствовать наркодельцы и террористы. Давление на них ослабло. Структуры силовые переключились на вот эту конфликтную ситуацию, на разрешение этого конфликта. Этим сразу дышать легче стало. Как только стало легче дышать, они начали активизировались. За что ни возьмись, мы получаем тревожные сигналы.
Александр Торшин раскритиковал работу Временной комиссии по анализу ситуации на Северном Кавказе, которую сам и возглавляет.
У нас работала Временная комиссия по анализу ситуации на Северном Кавказе. Сейчас с полным пониманием дела хочу сказать, что в последнее время она работала, ну, последние месяцы, наверное, работала очень плохо. Почему говорю? Потому что я ее сам возглавляю. Хотя у этой комиссии были и свои плюсы. Дело в том, что эта комиссия, по ее инициативе была создана комиссия по расследованию обстоятельств захвата в Бесланской школе. По инициативе этой комиссии была создана группа по анализу ситуации, сложившейся в результате гуманитарной катастрофы, обращая внимание, как было сформулировано, в Южной Осетии. Но надо сказать, что это опять-таки московская комиссия, которая вот как дерево без корней не бывает, это бескорневая система. А почему работала плохо? Потому что в последнее время еще и избыток осторожности. Мы боялись, честно скажу, опасались ставить некоторые вопросы на решение комиссии, потому что они очень сильно резонировали на Кавказе.
Александр Торшин предложил образовать новую комиссию, объединенную.
Есть какая задумка, в принципе, она еще пока не облекла организационные формы. Все-таки нужно создавать новую комиссию, объединенную, и делать ее не по Южному федеральному округу, а исключительно выделив 7 субъектов федерации, которые являются республиками Северного Кавказа. И более того, вот Схинвал, сейчас часто достаточно я там бываю в этом регионе, вижу, что отдельно вот так вот решать вопросы в рамках, скажем, Российской Федерации с 7 регионов, или в рамках так только Северного Кавказа, или в рамках только Южного Кавказа нельзя. Вот тут надо все в комплексе. Поэтому, наверное, есть смысл все-таки собрать комиссию из представителей 7 северокавказских республик. Схема такая, вот как я ее предложу Совету законодателей. Поддержат? Должны вроде поддержать, чтобы туда вошли 7 руководителей ЗАГС-собраний северокавказских республик. Плюс 7 сенаторов, плюс от каждой фракции Государственной Думы по одного человека тоже пригласить туда, который с тех регионов. Ну, а также приглашать туда представителей силовых ведомств и экономических ведомств. Большая такая комиссия. Более того, я бы сказал, что если эта комиссия будет создана, мы пригласим для работы в этой комиссии с совещательными голосами и представителей Южной Осетии, и Абхазии, и Грузии, Армении, Азербайджана, может быть, Турции. Нельзя рвать вот эти связи. На Кавказе все друг друга знают. Там административные границы, что там, конечно, значит очень многое, но гораздо более важнее связи. связи людские. Это общее кавказское пространство, общий кавказский дом. Там не бывает так, чтобы 7 квартир там жило по одним правилам и устремлениям, а остальные по другим. Это ведет к деградации.
Говорил первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. Объяснять ухудшение ситуации на Северном Кавказе последствиями вооруженного конфликта на территории Южной Осетии и вокруг нее неверно, полагает российский политолог Тимур Музаев.
Проблема их конфликта с Грузией. Некоторые российские политики сейчас пытаются оправдать тот всплеск насилия, который происходит, действительно происходит на Северном Кавказе. И если прежде самая беспокойная Чечня продолжает оставаться достаточно стабильной, то вот, скажем, соседний Дагестан, с одной стороны, с другой стороны, Ингушетия, Северная Осетия, все чаще поступают сообщения о террористических актах, о взрывах, об убийствах посадных чиновников и там подобных происшествиях. Мне кажется, что эти происшествия, этот всплеск нестабильности никак не связан с ситуацией с Грузией. Более того, мне кажется, что именно грузинская ситуация помогла России усилить свое военное присутствие на Северном Кавказе. Однако та ситуация, которая сложилась на Северном Кавказе, одними военными силовыми методами не решается. Сейчас Кавказ нуждается в перспективах экономического роста, в перспективах общественного развития. Этих перспектив вот в той системе общественных, экономических, социальных отношений, которые сложились и которые вот закостенели при содействии Кремля, которые поддерживают нынешние северокавказские элиты, они не предоставляют возможность для народов, для какого-то развития. И люди не видят перспектив, и поэтому мне кажется, что на этом фоне происходит острое обострение социальной напряженности, что ведет к вот всплескам насилия, всплескам недовольства, а когда это и подпитывает вот ряды террористов.
Говорил Тимур Музаев. Федеральные комиссии по Северному Кавказу, как правило, состоят из чиновников, которые и допустили в регионе многочисленные просчеты и преступления, убежден северокавказский общественный деятель Руслан Кутаев.
Необходимо создать серьезную комиссию, где будут вовлечены специалисты, которые работают по вопросам проблем и кризисных ситуаций на Северном Кавказе. И прежде всего это должны быть люди, которые не относятся к каким-то специальным службам, там, Министерству обороны и так далее. Министерство обороны, если возможно, российские спецслужбы напортачат что-то, они понасовершают там преступления, потом создают комиссию. Абсолютно непонятно это. Люди, состоящие в одной партии, люди, парящие в одной бане, и эти люди друг против друга вроде бы проводят комиссии. Абсолютно нереально и необъективно. То, что Торшин говорит, это популизм. А господину президенту Российской Федерации, если он хочет на самом деле решать проблемы Северного Кавказа, вообще Кавказа, ему нужно подойти к этому вопросу очень серьезно и войти в состав комиссии. Люди совершенно независимые. Независимые от Медведева, от Путина, от ФСБ и МВД.
Говорил Руслан Кутаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд принял решение освободить бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. В феврале суд над Алексаняном был приостановлен из-за болезни подсудимого. К храму Христа Спасителя продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся похороны. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Подмосковье в автокатастрофе погиб Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной миграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В Рус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мухаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в сентябре 2001 года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, по понедельникам. Передача «Время политики». Ее тема сегодня – есть ли у власти программа выхода из кризиса? Участники дискуссии – депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Игорь Игошин и известный экономист, представитель движения «Солидарность» Владимир Милов. Ведет программу «Время политики» на волнах Радио Свобода Михаил Соколов, политический обозреватель Радио Свобода. Свобода. Слушайте эту программу сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Ефима Фиштейна, на этот раз с обзором публикации в американской прессе. Ефим, здравствуйте еще раз.
Еще раз.
Может быть, с российских тем начнем, если у вас есть.
У меня только российские темы сегодня, хотя и различные. Например, центральная столичная газета «Вашингтон-Пост» помещает редакционную передовицу под названием «Блеф Путина». В передовице можно прочитать: Владимир Путин продолжает плохо прикрытую кампанию запугивания избранного президента Барака Обамы. В ходе телевизионного общения с народом в четверг российский премьер заявил, что улавливает некоторые «позитивные сигналы» в кавычках от новой администрации. В частности, по словам Путина, эти сигналы касаются вопросов вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс и размещения системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Редакция интерпретирует это высказывание так, что, по мнению Путина, новая администрация уступит Москве по двум ключевым позициям, по которым Россия пытается восстановить статус великой державы в Европе и некоего противовеса Соединенным Штатам. По мнению издания, у Барака Обамы нет намерения слушать подобные пустые угрозы, однако сама риторика российского премьера выявляет сложность вопросов, которыми Обаме придется заниматься с января. На последнем саммите министров иностранных дел стран НАТО темы вступления Грузии и Украины и размещения ПРО остались в серой зоне. Бесповоротное решение пока еще не принято, пишет газета. В пятницу в своей подмосковной редакции резиденции в Переделкино в возрасте 79 лет скончался патриарх Алексей II. Об этом мы уже говорили, но приведу еще некоторые высказывания американской на этот раз печати. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» помещает корреспонденцию Софии Кишковской из Москвы, а та пишет: Алексей II возглавлял крупнейшую православную церковь в мире, был духовным лидером 140 миллионов человек. В июне 1990 года он стал первым патриархом после Октябрьской революции, избранным без вмешательства государства. Находясь на патриаршем престоле, Алексей II значительно укрепил позиции православной церкви в России. Он занимался возведением и восстановлением церквей, выступал за введение православного религиозного образования в государственных школах. Его мнение по вопросам морали и этики было весьма весомо. А в ходе войны с Грузией, например, напоминает журналистка, патриарх призвал к миру, напомнив, что Грузия также православная страна. Впрочем, его часто критиковали за тесные связи церкви с Кремлем. Теперь, по мнению Кишковской, многие будут ждать попыток Кремля вмешаться в процесс выборов преемника Алексея II. В издании Project Syndicate Ричард Вейтс из Института имени Хадсона публикует статью под заголовком «Все ли в порядке с Россией?». Он пишет: «Остается неясным, как долго продлится возрождение военных сил России. Доходы правительства страны остаются зависимыми от экспорта нефти и газа, однако эти товары резко падают в цене. В отличие от Советского Союза, Россия находится в тесной взаимосвязи с мировой экономикой, что делает ее уязвимой в условиях текущего глобального финансового кризиса». Согласно недавнему предупреждению Медведева, российский военно-промышленный комплекс начинает уже сейчас испытывать эффект кредитных проблем, что вызвало страхи перед возвратом парализующего долгового кризиса, бывшего чумой оборонного сектора в 90-х годах. Кроме того, непрекращающиеся демографические проблемы в России могут стать дополнительным препятствием на пути преобразования ее вооруженных сил в полностью профессиональную армию, которая не зависела бы от скудно обоснованного призыва, пишет Ричард Вейтс в издании Project Syndicate. На сегодня у меня все, Андрей.
Большое вам спасибо. Ефим Фиштейн представил обзор публикации в американской прессе. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Главная новость в России последних часов. Московский городской суд принял решение освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна под залог. Напомню, что Алексанян обвиняется в отмывании денежных средств и присвоении имущества. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Кассационная коллегия по уголовным делам Московского городского суда определила отменить предыдущее решение Симоновского суда Москвы и изменить меру пресечения Василию Алексаняну все содержание подставки на отпущение под залог в размере 50 миллионов рублей после внесения всей суммы залога на специальный депозитный счет. Адвокаты такое решение судей назвали неоднозначным, потому что, с одной стороны, действительно, впервые судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна, который, напомню, находится в больнице и под стражей, у него серьезные заболевания смертельные, это ВИЧ в последней стадии, лимфома и практически потеряно зрение. Так вот, его нельзя содержать вроде как бы под стражей, нужно дать ему полноценное лечение и разрешить родственникам приходить к нему беспрепятственно, а не согласовывать это с охраной. А с другой стороны, совершенно непонятно, где взять эти 50 миллионов рублей, потому что это сумма, равная приблизительно 1 миллиону 100 тысячам долларов США, если не больше. Но вот теперь адвокаты и члены семьи Василия Алексаняна будут пытаться изыскать эту сумму. В пятницу они получат на руки, собственно, текст определения Московского городского суда, и после этого можно будет уже запускать процедуру оплаты залога, и поэтому до пятницы нужно найти эти деньги. Хотя, с другой стороны, каких-то ограничений закон не делает для внесения залога, потому что человека отпускают после того, как деньги поступают на депозитный счет. Так что сейчас это в интересах самого Василия Алексаняна как бы разыскать вот эти деньги, чтобы быстрее освободиться от охранников. Хотя он, тем не менее, все равно останется в больнице и домой вряд ли вернется, учитывая то состояние, в котором он находится. 20 ноября, напомню, мы сделали операцию по удалению селезенки. И врачи говорят, что состояние его пока стабильно тяжелое. Андрей?
Марина, а как-то было дано объяснение, почему предыдущее решение суда отменено?
Мотивировочная часть будет известна только через 5 дней. Сегодня суд огласил только резолютивную часть, и поэтому можно только догадываться о том, какие доводы судьи, коллегия из 3 судей приняла во внимание для того, чтобы вынести вот такое решение и освободить Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей, напомню.
Скажите, а эти деньги будут возвращены в случае, если Алексанян будет строго следовать установленному законодательству?
Ну да, теоретически это же залог, и этими деньгами, этой суммой человек, который находится под судом, гарантирует то, что он никуда не денется от следствия, что он появится в судебном заседании, хотя, опять же, состояние здоровья Василия Алексаняна таково, что вряд ли он выйдет в суд. И, кстати, сегодня адвокаты Василия Алексаняна заявили, что будут добиваться прекращения его уголовного дела о присвоении и растрате его, в чем и обвиняют, в связи с истечением срока давности.
Издание Московского городского суда передавала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Московское время 18:25. С довольно необычным предложением выступил губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он предложил продавать другим странам региональные квоты на выброс вредных веществ в атмосферу в рамках механизма, предусмотренного ратифицированным Россией Киотским протоколом об ограничении вредных выбросов. Полученные средства Россель предполагает пустить на модернизацию свердловских предприятий. Репортаж нашего корреспондента в Екатеринбурге Дениса Каменщикова.
На первый взгляд схема очень простая. Киотский протокол ограничивает выбросы парниковых газов в атмосферу для индустриально развитых стран. За превышение норм штрафуют. Однако страны, которые не использовали свою норму выбросов, могут продавать этот остаток другим странам в виде так называемых углеродных квот. Грубо говоря, если сам мусоришь мало, можно позволить другому мусорить больше, при условии, что общее количество хлама не превышает сумму, установленную для стран-партнеров норм. Координатор Уральского экологического союза и международной группы «Экозащита» Ольга Подосенова считает, что говорить о продаже квот преждевременно.
Во-первых, потому что нормативная база еще не создана ни в России, в общем-то, и в мире. А во-вторых, честно говоря, наша область просто морального права продавать квоты не имеет, потому что она лидер по выбросам СО2.
Предложение о продаже углеродных квот прозвучало на заседании экономического совета Свердловской области. Председатель исполнительного комитета Ассоциации «Большой Урал» Владимир Волков объяснил, что согласно Киотскому протоколу страны могут разрабатывать так называемые проекты совместного осуществления, то есть в обмен на углеродные квоты предприятия смогут получить деньги на модернизацию производства. Цитирую Владимира Волкова по информационному сообщению на официальном сайте губернатора Эдуарда Росселя. Свердловская область по решению Министерства экономического развития России может продать углеродные квоты в размере 300 миллионов тонн. Заработать же на этом возможно до 11 миллиардов рублей до 2012 года. Губернатор Россель пересчитал рубли в евро.
Идеология этого протокола позволяет нам привлечь 150 миллионов евро. Но на чем она? Какие проекты могут быть? Вот, скажем, у комбината НТМК есть проект такой, когда они внедряют новую технологию. Ну, например, конвертерный цех они сейчас внедряют, и выходим на мощность с 3,5 миллионов тонн на 4,2 миллиона тонн стали. При этом в 4 раза уменьшаем выбросы углекислого газа. Вот эти 4 раза можно продать, пожалуйста. И получить финансы.
На НТМК, Нижнетагильском металлургическом комбинате, предложение губернатора официально комментировать отказались. Но в предварительной телефонной беседе на условиях анонимности заявили, что не понимают, как можно организовать продажу квот. Причина уже озвучена экологами. В России просто нет для этого нормативной базы. Координатор международной группы экозащиты в Екатеринбурге Ольга Подосенова считает, что вместо продажи углеродных квот предприятиям и руководству Свердловской области следовало бы обратить внимание на так называемые ранние механизмы Киотского протокола.
Они уже есть, они разработаны и работают во многих странах мира. Небольшие проекты по энергоэффективности, возобновляемой энергетике, по посадке там лесов, которые там можно назвать киотскими лесами. То есть можно переоборудовать ТЭЦ там на газ или там на какое-то энергоэффективное оборудование и получить на это деньги. И вот насколько я знаю, в нашей области уже есть несколько проектов, которые подготовлены к этому, то есть они уже заявлены вот на эти механизмы. Просто в чем проблема? Вот эти проекты нужно грамотно представить на языке мирового рынка.
Несмотря на невнимание властей к этим проектам, Ольга Подосенова остается оптимистом и считает, что у них большое будущее. Например, у предприятий, использующих возобновляемую энергию. Энергию солнца.
Особенно сейчас, когда финансовый кризис, как правило, все вот эти проекты, они очень много рабочих мест требует. То есть, вот, например, по оценке немцев, к 2020 году количество рабочих мест будет больше, ну, то есть людей будет больше занято в возобновляемой энергетике, чем в автопроме. На самом деле, вот мне кажется, что все-таки перспективы очень большие. Такое внимание региональных властей к механизмам Киотского протокола, это на самом деле тоже уже прорыв.
В следующем году из всех углеродных проектов Свердловской области европейскими инвесторами будут отобраны 5 самых перспективных. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель поторопил руководителей предприятий с подготовкой программ, так как действие Киотского протокола заканчивается уже в 2012 году. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский и продолжит нашу программу «Краткая сводка последних известий» в Москве в 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд принял решение освободить бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей. В феврале суд над Алексаняном был приостановлен из-за болезни подсудимого. Бывшего вице-президента «ЮКОСа» обвиняют в отмывании денежных средств и присвоении имущества. К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всея Руси Алексием II. Завтра состоятся похороны. В храме Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, побывали уже десятки тысяч людей. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Подмосковье погиб в автокатастрофе Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной иммиграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В Рус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в Соединенных Штатах в сентябре 2001 года. Президент Радио Свободной Европы, Радио Свобода Джеффри Гедмин выразил сожаление и недоумение в связи с продолжающимся в Киргизии запретом на вещание киргизской службы Радио Свобода. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. В городе Салоники сотни студентов выступили в столкновении с полицией, группа протестующих заняли здание нескольких университетов. В якутском поселке Яко-Кит, оставшемся без теплоснабжения в результате аварии на теплотрассе, ведутся восстановительные работы. В поселке проживают более 330 человек, треть из которых – дети. В городе Зверево Ростовской области госпитализирован уже второй участник бессрочной голодовки, объявленной на прошлой неделе шахтерами-пенсионерами. Европейский Союз официально одобрил отправку к берегам Сомали 6 военных кораблей для борьбы с пиратами. На северо-западе Пакистана боевики напали на грузовой терминал, обслуживающий международные силы в Афганистане. В Пекине проходит очередной раунд многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит наш обозреватель Ефим Фиштейн.
В Белом доме состоялась церемония награждения американских деятелей культуры медалями Центра имени Кеннеди. Обозреватели отметили, что президент Джордж Буш, вручая медаль актрисе и певице Барбре Стрейсанд, поцеловал ее в щеку, и актриса ответила ему тем же. Ранее Барбра Стрейсанд неоднократно подвергала резкой критике политику президента Джорджа Буша. Медали Центра имени Кеннеди вручают актерам, музыкантам, хореографам, которые своим творчеством влияют на американскую культуру и формируют ее. В Стокгольме нобелевский лауреат 2008 года, французский писатель Жан-Мари Леклезио, в своей нобелевской лекции заявил, что распространение информации посредством интернета позволяет в наши дни предотвращать конфликты. По его мнению, интернет, если бы он существовал в прошлом, мог бы предотвратить Вторую мировую войну. Писатель добавил, что в современном мире компьютеры все еще остаются предметом роскоши, а главной проблемой развивающегося мира остается голод и неграмотность. Нобелевская премия будет вручена Леклезио в среду в Осло. В Лос-Анджелесе умер литератор, редактор и литературный агент Форест Экерман. Ему было 92 года. В 1954 году Экерман придумал термин «sci-fi», научная литература. Он первым оценил талант писателя Рэя Брэдбери, стал его литературным агентом и оплатил Брэдбери поездку на писательскую конференцию в Нью-Йорк, которая, по признанию Брэдбери, стала решающим событием в его литературной карьере. На пресс-конференции в Гаване актер Бенисио Дель Торо, сыгравший главную роль в картине «Че», заявил, что он восхищается революционером Че Геварой, однако считает, что в наши дни Че не надо было бы заниматься революционной деятельностью, и что лично он отрицает вооруженные методы борьбы. Фильм «Че» режиссера Стивена Содерберга демонстрировался в Гаване в рамках фестиваля нового латиноамериканского кино. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Слово «революционер» – эвфемизм. Че Гевара был серийным политическим убийцей. Его преступления задокументированы. Он лично расстреливал предпринимателей и крестьян, стариков и подростков. Он был настоящим коммунистом и свято верил в идеологию социальной ненависти и коллективной вины. В 20 веке имена лишь нескольких государственных и политических деятелей стали именами нарицательными. Че Гевара, наряду с Лениным, Гитлером и Сталиным, вошел в их число. Надо признать, что чем жесточе политик, бесстыжий, кровожадней, тем больше у него шансов войти в историю. Мастера культуры хорошо знают, что злодеи – украшение любой книги, фильма, спектакля. Злодеи вселяют ужас и потому волнуют. Ради справедливости к списку нарицательных имен 20 века я бы все же добавил имя Ганди. До конца жизни Ганди исповедовал ненасильственное сопротивление, но о нем написано и придумано куда меньше, чем о тиранах 20 века. В отличие от злодеев, Ганди вселяет надежду. Оставим злодеев искусству, а в жизни будем держаться Ганди.
Это был комментарий обозревателя «Радио Свобода» Игоря Померанцева, а выпуск новостей культуры сегодня представил другой мой коллега Ефим Фиштейн.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Каждый каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
Московское время 18:36. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве в храме Христа Спасителя продолжается прощание с патриархом московским и всея Руси Алексием II, скончавшимся в пятницу в своей резиденции в Переделкине. Похороны патриарха пройдут завтра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Ольга Вахоничева.
Главы и представители христианских церквей и иных религиозных организаций прибыли в Москву для прощания с патриархом. Сегодня у храма Христа Спасителя, где установлен гроб с телом Алексия, собрались тысячи людей. Это и москвичи, и верующие из различных российских регионов. Храм оцеплен большим количеством сотрудников милиции, которые пропускают людей проститься с патриархом небольшими группами. Несмотря на дождь и ветер, народ простаивает в очереди к храму по несколько часов. Каждого из них привели сюда разные чувства.
Если я позавчера простояла 4 часа и не смогла пройти, потому что у меня с сердцем плохо было, а сегодня по такой погоде я с больным сердцем, инвалид второй группы, иду к патриарху, чтобы попросить у него прощения, чтобы он за меня помолился. Значит, у меня есть основания просить у него прощения.
Это великий господин отец наш, так звучит в ксении. Что значило? Великий господин, это означает что? Это означает не потому, что он великий, что сам великий, а потому что русский народ великий прежде всего. А у русского народа, соответственно, господин должен быть великий. В общем-то, у нас всегда должен кто-то руководить. Мы практически приблизительно как кормчий корабля. Вот цепь наш корабль, как говорится, пока мы не сидим, похоже, на мели, а наоборот, живы еще пока. Следовательно, слава Богу, тому кормчему, который нас привел туда, куда надо.
Такое горе, такая потеря, я не знаю. Ну, как бы он для церкви столько делал, и как бы хочу просто вот последнюю дань ему отдать, что ли, вот поклониться ему за все его хорошие дела для народа, для церкви, просто поклониться.
Я здесь живу, меня обязали в порядке церковного циркуляра.
Ну, это же святой наш.
Что касается официальной канонизации патриарха Московского и всея Руси Алексея II, то в Русской Церкви уже заявили, что он может быть причислен к лику святых не раньше, чем через 50 лет после кончины. Как сообщил Интерфаксу, член Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации протоиерей Георгий Митрофанов, прецедентов, когда человека канонизировали раньше, почти нет. Решать вопрос и о возможной публикации дневников патриарха будет высшее церковное руководство. О том, что Алексей II вел дневники, он сообщил журналистам в одном из последних своих интервью. Доступ в храм Христа Спасителя для прощания с патриархом будет прекращен во вторник утром. Тогда же пройдет отпевание, и тело Алексея II будет погребено в Благовещенском пределе Богоявленского или, как его еще называют, Елоховского кафедрального собора. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Кончине патриарха Московского и всея Руси Алексея II посвящен и наш сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн».
Смерть Алексея II для Русской Православной Церкви – это смерть начальника, который руководил большой и сложной организацией в течение 18 лет, пишет Николай Митрохин на сайте Грань.ру. На памяти очень многих, кто сейчас в церковном активе, священников и мирян, он был всегда или почти всегда. С его именем связаны успехи и проблемы церкви последних двух десятилетий.
И расцвет церковного делания в первой половине 90-х, когда в храмы ломились толпы бывших атеистов, а патриарх ездил по регионам, принимал отреставрированные храмы и монастыри у местных начальников и настаивал на дальнейших передачах и реставрациях. И бурные финансовые скандалы второй половины десятилетия вокруг предоставленных церкви нефтяных, алкогольных и табачных квот, и не в попад крестящиеся государственные деятели на патриарших службах, заслужившие презрительное прозвище подсвечников, и ужесточение взаимоотношений с бывшими западными друзьями по экуменическим застольям, которое шло по экспоненте всю вторую половину 90-х и достигло пика в начале 2000-х, когда ожесточенные нападки на католиков были весьма холодно восприняты обществом. И церковь вынуждена была отступить, воспользовавшись смертью главы РКЦ как поводом для нормализации отношений.
Многое церковь и ее патриарх прожили вместе. Слишком многое. Единственное публичное пространство, где Алексей II позволял себе говорить близкое к тому, что думает, а не то, что надо, это ежегодное собрание московского духовенства. На них ближе к середине 2000-х патриарх заговорил, что в церкви наблюдается застой, отмечает Николай Митрохин.
Но с кем был связан этот застой, как не с ним лично? Состав постоянных членов главного управленческого органа церкви, Священного Синода, оставался на 80% тем же, что и в 90-м году. А фактически большая часть этих людей были в церковном руководстве с 60-х годов. Руководители большинства церковных министерств оставались на своих постах с момента их создания, по 12-15 лет. Даже очень хорошие руководители за такой срок теряют свою энергию, перекашивают порученную работу в пользу своих приоритетов деятельности в ущерб другим. Обсуждение личного окружения патриарха, всех этих пюхтицких курочек, и вовсе стало достоянием церковного фольклора. А бесконечные чествования главы церкви в честь очередного достигнутого им юбилея, рождения, рукоположения, архиерейской хиротонии, патриаршей интронизации, вызывавшие бурные официальные восторги ближнего круга и холодное молчание за его пределами. А интенсивное делание тайны из того, что патриарх последние годы почти не выходил из швейцарских больниц.
В результате решение насущных проблем откладывалось на потом, делает вывод Николай Митрохин.
В целом, мне кажется, что этот период был для церкви успешен с точки зрения формальных показателей, то есть роста количества храмов, восстановленных храмов, но крайне неудачен с точки зрения качественной, а именно церковь так и не сумела увеличить количество своих прихожан. Она остается тем же или даже ниже, что и в конце 80-х годов. И с другой стороны, церковь все более в глазах общества превращается в очень консервативный, замкнутый, отсталый институт. То есть не произошло той модернизации, которая, на мой взгляд, естественна для всех религиозных конфессий, которые прошли все христианские конфессии во второй половине 20 века, так называемое христианство после Холокоста.
Назначение митрополита Кирилла вместо блюстителем патриаршего престола стало для Николая Митрохина неожиданным.
Мне казалось, что митрополит Кирилл имеет наименьшие шансы быть кандидатом в патриархи, а в позиции вместо блюстителя подразумевает этот факт. Естественно, если митрополит Кирилл станет патриархом, то церковь ждет даже не один раскол, а череда разных расколов. То есть значительная часть церкви, я думаю, что примерно половина, ненавидит его за упомянутую экуменическую деятельность, как к ней не относиться. Но такая репутация. Другая часть церкви, прежде всего в бывших национальных республиках, она не независимых государствах, знает, что он является таким очень политизированным русским националистом, для которого интересы, так сказать, России больше, чем интересы церкви, судя по его заявлениям. Это с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, может быть, это просто такой политический ход Священного Синода, чтобы представить Кирилла как потенциального кандидата для, прежде всего, российского руководства, а тем временем спокойно обдумать и выдвинуть кого-то в реальный патриарх.
Николай Митрохин о кончине патриарха Алексея II и о грядущих переменах в Русской Православной Церкви. Рубрика «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд принял решение освободить бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. В феврале суд над Алексаняном был приостановлен из-за болезни подсудимого. К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всея Руси Алексием II. Завтра состоятся похороны. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Подмосковье в автокатастрофе погиб Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной иммиграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В Рус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна с сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США в сентябре 2001 года. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. В городе Салоники сотни студентов вступили в столкновение с полицией, группа протестующих заняли несколько университетов. В якутском поселке, оставшемся без теплоснабжения в результате аварии на теплотрассе, ведутся восстановительные работы. В поселке проживают более 300 человек, треть из них – дети.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило сегодня о снижении на одну ступень прежних кредитных рейтингов России. Насколько выполним бюджет 2009 года, если цены на нефть останутся на минимальных уровнях? Об этом Сергей Синицкий в традиционной экономической панораме.
Российский федеральный бюджет 2009 года, по некоторым оценкам, может остаться профицитным при среднегодовой цене российской нефти на уровне примерно $50 за баррель. Текущие цены опустились уже до $35. И если предположить дефицит бюджета России в 2009 году, то он будет покрываться за счет средств резервного фонда. Для таких случаев этот фонд, собственно, и создавался. Фонд является частью общих золотовалютных резервов России, а его нынешний объем примерно 130 миллиардов долларов. Как он может измениться, если среднегодовая цена российской нефти окажется значительно ниже $50 за баррель? Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я обычно считаю, что сокращение цены на нефть на $1 за баррель обходится бюджету где-то в районе $2 миллиардов. Поэтому, если отталкиваться от той цифры, что у нас бюджет балансирован при $50 за баррель, в принципе, цифра она обсуждаемая, но она более-менее, так сказать, похоже на правду. Я просто напоминаю, что консенсус раньше был от 60 до 70, но можно отталкиваться от $50 за баррель, то это означает, что если цена на нефть уходит, например, на 40, то есть она уходит вниз на $10 за баррель, это обходится бюджету потери доходов в районе $20 миллиардов в годовом выражении. $20 миллиардов в годовом выражении – это приблизительно 1% ВВП. И это как раз означает, что в ситуации при $40 за баррель бюджет будет сведен вот ориентировочно с дефицитом 1%, это, соответственно, потребует финансирования из резервного фонда вот в размере этой суммы.
Главный экономист инвестиционного банка Траст Евгений Надоршин полагает, что бездефицитный бюджет России в 2009 году может состояться, если среднегодовая цена российской нефти будет значительно выше $50 за баррель.
Я полагаю, что в 2009 году критической ценой на нефть марки Urals, которая могла бы еще удержать бюджет в области профицита, это было бы порядка $70 за баррель в среднем за год. Велика вероятность, что таких, в общем, высоких цен нас уже в 2009 году может не ждать. Цены будут ниже. При более низких ценах на нефть федеральный бюджет будет в дефиците. Ну и особенно учитывая, что, возможно, государственные расходы будут расти в 2009 году по сравнению с заложенным объемом, если, естественно, цена на нефть не упадет слишком низко, поскольку при ценах, скажем, на нефть порядка $30 или $40 за баррель Urals в среднем, велика вероятность, что государственный бюджет уже не сможет позволить себе так динамично наращивать расходы, как, собственно, это предполагает и принятые законы, вот одобряемые сейчас меры поддержки. И, скорее всего, кое-что будет порезано. То есть, возможно, не из мер поддержки, но из тех расходов, что были запланированы изначально. Собственно, намеки на это я уже слышу в заявлениях премьер-министра Владимира Путина о необходимости оптимизации государственных расходов с целью достижения максимального эффекта.
В условиях, когда нефть, как один из главных источников доходов российского бюджета, стремительно подешевела, сколь эффективным, на ваш взгляд, инструментом для компенсации потерь бюджета могла бы стать девальвация рубля в той или иной степени? Или вряд ли? Евгений Надоршин.
С моей точки зрения, девальвация как средство выполнения расходной части федерального бюджета, это, в общем, достаточно неэффективная мера, если не сказать совершенно бессмысленная. Поскольку, с моей точки зрения, девальвируя национальную валюту, государство фактически снижает ее покупательную способность. А если снижается покупательная способность рубля, автоматически тот номинальный объем рублей, которые должны быть потрачены из федерального бюджета в 2009 году, ну, если он будет потрачен, да, он будет иметь меньшую ценность в реальном выражении, то есть на него можно будет произвести меньше инвестиций, менее полезными они будут, если это будут социальные расходы, и вот она автоматически плата за девальвацию. Не говоря уже о том, что, собственно, даже государство от этого выиграть не сможет, поскольку из реальных заявленных целей нельзя будет обеспечить ни реальность, реальный рост инвестиций, ни реальный рост экономики в этих условиях, ни реальный рост доходов населения.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Когда происходит девальвация, все-таки самое главное, она происходит ради того, чтобы скорректировать платежный баланс, а совсем не для того, чтобы там улучшить состояние бюджета. К сожалению, учитывая, что Россия в основном экспортирует энергоносители, девальвируя рубль, мы не сможем увеличить объемы нашего экспорта. А что касается возможности сократить импорт, то, к сожалению, при том, что у нас загрузка сейчас фактически полная в экономике, то есть нет свободных мощностей, это означает, что при девальвации российские производители, они не смогут увеличить производство, чтобы компенсировать сжатие спроса на импорт. Поэтому, скорее всего, девальвируя рубль в нынешних условиях, мы получим только негативный эффект, он будет связан с тем, что население будет забирать свои рублевые депозиты из банков, банковский сектор будет себя чувствовать, в общем-то, в кризисной ситуации, соответственно, будет очень жесткое сокращение кредитования и, как результат, сокращение экономической активности.
Пока бюджет России на 2009 год рассчитан, исходя из средней цены российской нефти, $95 за баррель. Теперь Министерство экономического развития его пересматривает. И, судя по некоторым сообщениям, новый базовый вариант исходит из цены $50, а худший – $30 за баррель.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня обозреватель «Радио Свободы» Сергей Синицкий. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Голландии. В минувшие выходные в этой стране, как, впрочем, и в многих других странах Европы, отметили веселый праздник День Святого Николая. Хотя праздник считается христианским, он объединяет детей любого происхождения и становится все более популярным и среди голландских иммигрантов, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
За 3 недели до праздника святой Николай, одетый в мантию и митру епископа, с посохом и мешком подарков, прибывает на корабле в Голландию, каждый год в новый город. На причале его поджидает нетерпеливая детская толпа. На самом деле святой Николай, Синтеркласс, это никто иной, как прототип всем известного Санты-Клауса. Это голландское заимствование в американскую культуру попало еще в те времена, когда Нью-Йорк назывался Нью-Амстердам, то есть до 1674 года. Затем Санта-Клаус был повторно заимствован из Америки и теперь конкурирует сам с собой в 2 обличиях – старом и новом – святого Николая и Санты. Последнее время День Святого Николая становится все популярнее. В этом году, несмотря на финансовый кризис, голландцы только в интернете купили подарков к празднику на 170 миллионов евро. И это только 10% от потраченных в преддверии Дня Святого Николая частных средств. Около 60% юных голландцев получают подарки именно 5 декабря, и лишь менее 30% пышно справляют Рождество. Подтягиваются даже иммигранты, говорит Аджидж Бакас, известный в королевстве обозреватель новых трендов среди иммигрантов. Однозначно то, что все больше детей иммигрантов празднуют День Святого Николая, видоизменяя праздничные ритуалы на свой лад. Например, вместо традиционных мелких пряников они готовят свои национальные блюда. То, ради чего этот праздник возник, никуда при этом не девается. Люди все так же празднуют его как повод проявить заботу о членах семьи и в шутливой форме указать друг другу на недостатки. Перестань, мол, так отвратительно пахнуть, вот тебе дезодорант в подарок. Совершенно естественно, что иммигрантам это тоже не чуждо. К Дню Святого Николая принято готовить друг другу не только подарки, но и шутливые стихи, в которых высмеиваются неловкие ситуации, случившиеся за прошедший год. Однако, что общего может быть у детей мусульман марокканского и турецкого происхождения с белым епископом, да еще и окруженным замаскированными под чернокожих слугами? Аджидж Бакас. Этот епископ сам родом из Турции. Что же касается его помощника, черного Пита, то он марокканец. В средние века, когда закрепился праздник святого Николая, человека, изображавшего епископа, всегда окружали сказочные персонажи, среди которых был и Мавр. Он появился в свите святого Николая после падения Гранады, то есть когда была одержана победа над мусульманскими завоевателями. В итоге помощник Мавр стал таким популярным, что все остальные помощники святого Николая были со временем позабыты, а этот единственный остался. Черный Пит – наш любимый марокканчик. Мой юный друг Илюша, 5 лет, утверждает, что пару раз видел, как помощники святого разносят подарки. К сожалению, Илюша, который прекрасно говорит по-русски, о празднике предпочитает говорить на голландском. На святого Николая мы сами украшали и ели пряники. Святой Николай всегда точно знает, что я хочу в подарок, потому что у него есть такой длинный-предлинный список, и там про всех детей написано. Он мне в ботинок положил красивые карандаши и костюм черного Пита. Но иногда он ничего не кладет в ботинки. Знаете почему? Потому что подарки разносят только в темноте и иногда не успевают. Однажды черный Пит уже почти дошел до моего дома, но вдруг взошло солнце, и ему пришлось повернуть назад. Ведь иначе все люди увидят черного Пита. Я один раз видел сразу 2 Питов на улице. Они, как только меня увидели, убежали. Они были в костюмах пажей с мешками и в пальто, потому что холодно им. А теперь святой Николай уехал к себе домой в Испанию. Он там весь год подарки пакует, наверное.
Это был репортаж нашего корреспондента в Голландии Софии Корниенко, который прозвучал в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», завершивший 3-й заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии ведущий итогового выпуска нашей программы Андрей Шарый, которого я прошу традиционно представить главные темы.
Добрый вечер, Андрей. Православный мир прощается с патриархом всея Руси. Как оценивают итоги деятельности Алексея II, его паства и его критики? В Тбилиси приступают к работе новые министры. Мне сегодня с экспертами поговорим на тему о том, почему грузинская дипломатия, как кажется, стала поставщиком кадров для грузинской же оппозиции. Европейский Союз начал военно-морскую операцию «Аталанта». Удастся ли тем, кто участвует в этой операции, победить сомалийских пиратов? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Договорятся ли Россия и Украина о новой цене на газ? Как искать взаимопонимание? Собеседник ведущего программы Виталия Портникова, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Был удивительный человек. У него были такие теплые глаза, они излучали.
Перед началом схода люди демонтировали табличку, на котором уже было написано имя Александра Солженицына.
Вне зависимости от дня недели, Северная Корея постоянно выступает с заявлением.
Я очень благодарен Роберту Савиану. Он храбрый человек и написал.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».